Слава нашему Господу! Мы, по милости Божьей, дальше будем идти по местам Священного Писания. Сегодня мы в продолжении темы «Жатва уст, плод языка, жатва спасения, воплощение или рождение Сына Божьего». Вот эти все компоненты вместе. Боже, помоги нам предельно бодрствовать, находиться в молитвенном состоянии, потому что Бог будет нам дальше открывать эти вопросы, потому что категорически в Новом Завете Священное Писание говорит, и в Ветхом Завете интересное упоминание жизни и смерти во власти языка, и его, вот те, говорит, кто любят его, говорит, то, говорит, и вкусят от его плодов. С другой стороны, в Новом Завете сказано интересно, вот, говорит, корабль плывет в том направлении, куда хочет кормчий. А куда хочет кормчий? Мы с вами разбирали вопрос. Оказывается, кто же этот кормчий, кто стоит за спиной того, кто у руля находится? Принципиально обычно человек рассуждает так. «Ох, язык, ох, с языка сорвалось, от избытка сердца, говорит Священное Писание, говорят уста». И Бог рассматривает эти вопросы очень глубоко. И поэтому Священное Писание, когда говорит, и Он приводит их в желаемую гавань или пристань, Священное Писание показывает интересную глубину. Для кого желаемая эта гавань и пристань? Кто решил в этом плавании отправиться вот именно в эту гавань, в эту пристань? Он приводит их. Слово «приводит» звучит очень интересно. Вот он, пастырь, ведет овец своих. Как ведет? За рога их и тащит. Ну, так не водят. Вот за ногу веревку привязал и волоком волочет. Ну, так же не делается, правильно? Вот он ведет овец своих. Как он ведет? Потому что если овцы слушаются голоса его, то они за ним идут. И он их ведет. Чем? Голосом. А интересный следующий вопрос. Вот он хочет желаемую гавань, чтобы пристали. Ну и получается, для того, чтобы они пристали в желаемую гавань, значит, он зовет и говорит, вот здесь вот руля вот так держи, а вот здесь руля вот так вот. Ну, в зависимости от ветров, в зависимости от течений, ну, на море существуют свои дороги. Они не всегда бывают прямолинейными, это исключено, этого варианта нету. И не то, что сейчас он кривыми путями, ну, в зависимости, по-разному бывает на море. И вот чтобы туда привезти, понимаете, вот Бог говорит вот туда, а человек говорит, а, по-моему, будет. Зачастую в жизни человека бывает очень плачевная картина. По воле своей люди живут. Священное Писание ветхозаветных времен описывается. И будут пастись овцы по своему усмотрению, по своей воле. Вы знаете, это страшная фраза. С другой стороны, это очень благословенная фраза. Почему она страшная? Если по воле своей, без воли Его, то это кошмар. Забредут, кто его знает. И вот они паслись, как овцы, не имеющие пастыря. И все, говорит, разбрелись. Так говорилось про ветхозаветные времена. Это не исключает и сегодняшний день. Говорим зачастую, что Господь пастырь, а живем по своему произволу. И указываем Ему, как Он должен руководить нами. Это же беда. Правда? Правда. Надо подумать об этом. Если говорить о вопросе благословенности этой фразы на предмет того, что по воле своей овцы будут пастись, исполняя волю Его, ну тогда это большой показатель большого благословения. Иисус говорит, Сын говорит, ничего не делает, прежде чем не увидит Отца Творящего. Я от Отца получил заповедь, что говорить и что передать. Отсюда вытекает вопрос. Апостол Павел сказал, говорит, если будешь, говорит, человеку угодником, ты никогда, говорит, не будешь рабом Божьим. Не будешь рабом Божьим, всегда, говорит, будешь противоречить Богу. Как это будет, а как это? Да нет, это так не будет, это не может так быть. Ну, то Мария, мама Господа в дальнейшем, когда она станет уже мамой, она до этого сказала интересную фразу, «Все раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Интересно, поэтому вот этот вопрос, чтобы мы хорошо понимали, чтобы корабль приплыл в желаемую гавань, интересно описывается об этом вопросе в Деянии апостолов, это когда апостола Павла везли в Рим, как осужденного за имя Господне, ну, чтобы представить пред Кесарева суда, но это уже детали, оказывается, не для этого его везли. Его везли для того, чтобы он, ну, передавал помазание и Слово Божие пред царями и правителями. До главы Римской империи должен был добраться, и до синода, или не синод, как они там назывались, но это верховодническое вот это аппарат, который руководил всей страной. Ну, конгресс, да, или как по-теперешнему называть. И кто вез осужденного, а кто из ангелов сопровождал благовестника, понимаем? И там есть интереснейшая фраза. И вот, значит, эти капитан, моряки, потом, ну, в основном-то они, а с другой стороны, конечно, офицер, который отвечал за заключенных, и, конечно, солдаты. Они думали, что они получили ожидаемого. Ну, потому что ветер немножко поменялся, они говорят, о, все, значит, будем плыть. Вы знаете, интересно, ужас заключается в том, что для меня звучит, что капитан и его команда, они очень усиленно хотели прибыть уже туда, в Рим, или куда они плыли, ну, туда. Сотник тоже хотел, надо понимать, ну, римские, значит, домой, домой. Ну, и солдаты, что же, римляне, тоже домой, понимаете? И вот заинтересованные личности зачастую закрывают глаза на многие вещи. И там, где нужна рассудительность, для них получается безобразие. Или наоборот, понимаете? Они безобразие считают за рассудительность. И вот Бог их привел в желаемую пристань, желаемую гавань. Вот здесь вы перезимуете. «Не, мы лучше знаем. Вот видишь, и ветер нам сопутствует». И закрыли глаза. Это же не новичок-то были этот капитан и, ну, там команда у него. Может быть, кто-то новенькие были, но в основном-то же нет. Новичков, когда берут, это юнга. А юнга это не матрос. Это ученик. Ему еще рано доверять серьезнейшие вещи, потому что он, ой, беды понаделает. А почему это происходит? Получается, когда христиане, а мы разбираем христиан, разбираем сами себя, потому что считаем себя христианами, когда мы, к стыду нашему, заинтересованные личности в определенных вопросах, то проталкиваем свои собственные интересы. И духовные погодные условия подкручиваем под стечение удачных обстоятельств, как бы благословение от Господа. Интереснейшие вопросы. Дело в том, что мы с вами как-то будем очень глубоко разбирать одну из очень страшных тем. Мы разбирали с одной стороны, с другой стороны, понимаете, но Бог определил еще один очень глубочайший вопрос. Пришла же им мысль. И зачастую люди, особенно если мы рассматриваем на примере апостолов, в те времена, когда наш Господь был во плоти, они практически все приходящие к ним мысли считали как от Бога пришедшими, как истина. И вот местами Священного Писания, ну, как сказать, доказывали, объясняли и оправдывали. Ну, хотя бы огня, когда с неба свести. Надо понимать, ну, пришла же им мысль, которая имела подтверждение со страниц Священного Писания. Они обменялись мнением, оказалось, у них мнение общее. Вот ты видишь, не сговорившись, мы вдвоем вместе эти дела делаем. Не сговорившись, это ни о чем не говорит. Хотя говорит о многом зачастую, но не в нашу пользу. 400 человек тоже, понимаете, не сговорившись, пророчествовали одно, а еще одно и то же. Практически. А еще один сделал железные рога и говорил, всеми рогами избадешь сириан до смерти. А на совете неба решался вопрос. Чудный, запятая, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира, владычество на раменах его находился там, и его имя советник. И надо понимать, интересно, отец или сын задал вопрос, кого мне послать, кто пойдет для нас? Исаия говорит, вот я, потому что уже очищенный. А тут, кто мне увлечет Ахава на войну, чтобы его там что? Погубить. И надо, говорит, такие мысли подбросить, чтобы они его взяли, понимаете, патриотические города, мы молчим и так дальше. И поэтому 400 человек говорили одно, в одном духе. Да потому что один дух все эти 400 человек обработал. Но это же не принято говорить. И когда пророк пришел, говорит, а есть, говорит, 401-й, говорит, никогда, говорит, доброго обо мне не говорит, царь не говорит так, он пришел, иди, иди, иди. Он говорит, сколько раз тебе заклинать во имя, не проклинать. Ставить под ответственность высокую. Заклинать называется ответственность очень серьезнейшая, высокая. Сколько раз тебя заклинать во имя Господа, чтобы ты не говорил лжи во имя Бога, только истинную правду там или как? Он говорит, да-да-да, я тебе скажу, что я видел. Вот я видел, решил вопрос, говорит Бог, на совете неба. И там был советник, надо понимать, да? Кто, говорит, меня увлечет? Один дух одно говорил, другое, другое, третье, третье. Понимаешь? И тот сказал, говорит, я сделаю. Как? Ну, говорит, я им всем 400 дам одно. И они, говорит, посчитают за чистую монету. И на этом, говорит, все попались. И тот, который железные рога сделал, он подошел, как дал по щеке этого Божьего пророка. Я говорю, по какой дороге, говорит, Божий дух от меня отошел, чтобы в тебе говорить? Так, когда последний раз он к тебе приходил, Божий дух, чтобы в тебе говорить? Ты бы по-другому был вопрос. Ну, говорит, вот когда случится, то, говорит, тогда посмотрим, говорит, там так и случилось. Вот пришла же им мысль, а мы же апостолы, да мы же ты разве не с ним рядом находимся? Да погоди, погоди. Дело в том, что за вопрос прихода мыслей надо еще очень серьезно подумать. Если он запретил им и сказал, не знаете, какого вы духа, скажите, пожалуйста, какая у них реакция была? Это ой-ой-ой, правда? А мы с вами рассуждали. Дело в том, что за многие приход мыслей, которые мы отстаиваем, многие-многие вопросы, ой, придется глубоко-глубоко каяться еще с отречением. А если эти мысли систематически приходят, то еще и с изгнанием. И что это такое проходной двор, открытый во внутренности человека, что дьявол приходит прямичком, понимаете, и сердце посаженное похищает. Это вот почва возле дороги, птицы прилетели, поклевали. Это из сердца. Но мы сегодня не об этой стороне. И поэтому мы сами разбираем вопрос, чтобы прийти в желаемую гавань, желаемую пристань, это получается нужно, вот шли, говорит, да не туда пришли, плыли, да не туда, здесь нужно было перезимовать, а вот поплыли, с опасностью для жизни, для корабля, но ведь это воля Божия была, ты посмотри, видишь, какое чудо, даже вот Публий там вот покаялся, там исцеление отца Публия было, насколько я помню, там вот... Был такой человек, который не Божьего Духа, вообще, говорит, ослеп, ты понимаешь, там многие чудеса, то видишь, Бог показал, оказывается, какое помазание на Павле, что змея ехидна вышла с жара, говорит, повисла на руке, говорит, он ее скинул в огонь, на этом все. Да подождите, подождите, дело в том, что волей Божьей зачастую люди прикрываются, это беда. А потом нашему Господу приходится делать чудеса для того, чтобы то, что мы человеке начудили, чтобы это исправлять. Что, разве не так? Петр пообещал, что он заплатит вместе с Иисусом, и за двоих он отвечал. Ну, Иисус за двоих чудо сделал, понимаете? Надо подать и на храм заплатить. Да, говорит, конечно, даст. Ну, а потом туда приходит. Так, говорит, Петр, говорит, с кого берутся, говорит, подать, из посторонних или, говорит, сыновей царских? Он говорит, с посторонних. Сыновья царские, значит, и дочери свободны. Ну, о дочерях не стоял вопрос, потому что апостолы были сыновья. Да, ну вот, ну там да, что заплатим, а здесь да, что мы свободны. Так что же теперь делать? Ну, короче, чудо-то сделал, пообещал, а теперь что же делать? Ну, теперь, говорит, надо чудо сотворить следующее, чтобы покрыть то чудо. Понимаем? И его следующее чудо, поймаешь рыбу, статир. Это ж чудо. В первой рыбе, да еще и статир. Статир одна монета, цена 4 драхмы. Или 2 по 2 драхмы. Потому что 1 драхма, это 2 штуки надо было давать. Поэтому чудный, запятая советник, это чтобы приплыть в желаемую гавань, это нужно согласиться с вопросом, что вот, судя по времени, вы должны быть уже в желаемой гавани, быть учителями. Не в смысле кого-то учить, а понимать глубокие истины. Судя по времени, вы, говорит, давно должны были прийти в землю обетованную. Ну, месяц, два, три, ну, максимум полгода там, ходьбы-то всей. Расстояние, ну, сколько там идти, понимаем? 40 лет к желаемой пристани никак подойти не могут. А чего их носит и обуревает море? Им жизненное море, обуревание происходит там. И получается, корабль, на котором Павел плыл, то нужно было, говорит, сообща сначала общий груз выкинуть, а потом уже и свои персональные вещи, чтобы облегчать. Мы с вами разбирали. Общий груз заодно за компанию выбрасывается быстро. А потом персональный выходит, это 2 человека. И вот он говорит, давай твоего выбросим. Да нет, говорит, давай твоего. Давай, говорит, твоего ребенка съедим. Нет, давай твоего съедим, понимаем, да? Вот что получается. И потом получается, а ты моего груза выкинул, а своего припрятал. Это ж там, да тебя вместо твоего груза сейчас выкинем с корабля. Понимаем, что там творилось? Хорошо, это для того, чтобы облегчить корабль. Ну и вот 40 лет корабль носит на этом корабле. 600 тысяч пеших, способных к войне, евреев. Ну, плюс, если там папы, мамы, дедушки, бабушки, братья, сестры там и тому подобное. Вот. То это обрастает 600 тысяч, превращается в 1,5 миллиона до 3-3,5 миллиона человек. Армада людей. Знаете, я так дальше смотрю, я не думаю, что за 40 лет они вымирали, они размножались. Ну, кто-то вымирал, кто-то умирал. Но общее количество, я что-то смотрю, что оно размножалось, умножалось. Ну, и получается, корабль этот вот, ну, церковью не знаю, как назвать, не назвать, ветхозаветней, ну, так, приблизительно. И вот его надо было облегчать. Он не мог пристать к желаемой пристани. Ну вот теперь вынужденная посадка у них будет. Ну, конечно, желаемая пристань, если принципиально, это небо, потому что когда Бог Авраама вел, Исаака и Якова, ну, они, говорит Священное Писание, ожидали города, художник, строитель и основания, которого сам, является сам Господь. То есть вот вам земля обетованная. Они смотрят, да нет, говорит, город обетованный, потому что быть в небе несравненно лучше. И у него были вещи, приготовленные для переселения, и он считал себя странником, странствующим по земле обетованной. Это не была желаемая пристань. Желаемая пристань была там, в вечности. Это была промежуточная посадка. И вот теперь народ Израиля в промежуточную не может доплыть, понимаете. И вот когда они приплывут на этот остров, позвольте я так скажу, обетованной земли, то там ехидны их будут жалить, только так. Кто скинет эту ехидну, скинет, а кто не скинет, того ехидна скинет. По пути, знаете, там травли всевозможные будет, ну, там змеи на них нападали и прочее, прочее, они вымирали. Но удивительное здоровье было, грешили вдоволь, но и здоровье вдоволь было, правда, нет? Это же вообще сенсация. Грешат сколько хотят, и Бог говорит, сразу убирать не буду, потому что, говорит, ой, паника начнется. Все, если, говорит, сразу поперемрут, это кошмарище будет. Это все 20 лет и выше, которые видели чудеса и, говорит, такими безобразиями занимаются на протяжении 40 лет. Да их сразу, говорит, надо убрать. Бог в свое время сказал Моисею, ты, говорит, отделись от них, я, говорит, их уничтожу всех. Ну, без малого, там считанные единицы, надо понимать. А от тебя произведу народ. О, какое чудо Бог может совершить. Да, Моисей говорит, Боже, чудо-то чудом, но дело в том, что это языки окружающие распояшутся и потом будут говорить в адрес тебя и в адрес народа. Но не столько народа, сколько в адрес народа и в адрес тебя. Бог говорит, ладно, говорит, ради славы своего имени, я, говорит, введу остаток народа, остаток это остальные поперемрут. И вот они разгружаются, мы понимаем, да? Но ужас заключался в том, что от наследственности я не знаю, как разгружался там народ Израиля. Ну, родители поумирали, то ладно, это понятный вопрос. Вот. А дети нахватались. Мы с вами разбирали вопросы, Бог застрял внимание. Папы с мамой глазели на прутики, а потом дети, это шкурка рябушки. Ну, правда же? Правда. Священное Писание говорит, отцы ихние. Только отцы, да нет, и мамки ихние. Это не играет роли, отцы, мы же родители. Ели, говорит, да сыто ели. Еще, говорит, оставят и детям своим, и внукам, и правнукам, говорит, еще и хватит. Мы с вами разбирали, Бог застрял внимание, говорит, земля обетованная, говорит, сколько, говорит, столетий, говорит, вы уже без мало тысячелетий живете. Это у больших пророков описывается. И говорит Бог пророку, а ты, говорит, сейчас, говорит, им будешь показывать народу Израиля на их беззаконие сегодняшних дней и покажешь основание этих беззаконий находится из Месопотамии. Ха, Господи, ты что хочешь сказать? Да-да, говорит, я, говорит, не умею ошибаться. Если Бог говорит, то он говорит только так, точно и безоговорочно. Напомни, что корень твой, отец Амарей, мать Хитиянка. Амареем был Авраам, Хитиянкой была Сара. Мы сами разбирали. И стоял вопрос, почему Яков в свое время, от него окружающие стали разбегаться народы. В страхе были, не преследовали, говорит Священное Писание. Потому что он решил вопросы и одежды, и украшений, и идолов. А вот до того, хотя и боролся с Богом, притязания были от окружающих народов. Были притязания к его деду Аврааму, к его отцу Исааку. Что не было притязаний? Были притязания, как минимум, к ихним женам были? Были. А вот тут, понимаете, как одежды сняты, серьги сняты, украшения и идолы, то никаких притязаний, наоборот, разбегаются, боятся в историю попасть. Это серьезные же вещи. Отсюда вытекает вопрос, а, Боже, а вот ты что говоришь? Оказывается, прошмыгнули, есть интересное такое выражение в русском лексиконе или языке, оборот речи, прошмыгнули. Это так, знаете, вот про... Не проползли, проползают это змеи, ящеры, ящерицы, которые вот извиваются, присмыкающиеся. А прошмыгнули это быстренько, незаметно, вот не заметили, понимаете, а, живет там, говорит. Вот, говорит, отцы ели, говорит, за отцами, за матерями гонялись, там проблемы, говорит, были своего рода. Ну, говорит же Священное Писание, говорит. И у этих больших пророков там конкретно сказано. И всякий, говорящий притчами или притчами, я сейчас не помню, как точно произносится, он скажет, ты в мать свою и в сестер твоих, которые оставила мужа. Помните, мы с вами исследовали? Как, Господи? Да Бог говорит, слушай, это же конкретные факты. Поэтому прийти в желаемую пристань, вот то нежелаемая была пристань. Хотя Бог совершал чудеса, где высадились от корабля ничего не осталось, от груза ничего не осталось. И вот кто на чем плыл, кто на досках, кто там на плотах, кто вплавь, кто за какие предметы хватался. Кому-то там лодка досталась, понимаете. И вот там Павел на этом берегу. Поэтому пристань, желаемые пристани, это значит, что вытекает интересный вопрос. Принять совет. И Павел там интересно говорит, вот когда 14 дней не было, не видно ни солнца, ни звезд, ни луны, непонятно, ночь, день, ночь, вспоминаем. И не было, исчезала практически, не исчезла, а исчезала всякая надежда на спасение. 14-я ночь, 14-е сутки, как их гоняет, носит в этом Адриатическом море. И потом ангел Господень приходит к Павлу и говорит: «Саул или Павел, дерзай, тебе надлежит предстать пред правителя, ты будешь там говорить, и Бог тебе дарует вот этих всех людей, сколько душ на этом корабле». Надо понимать, что и матросов, и капитана, и этого сотника, или тысячник, кто он там был, большой начальник, и всех заключенных. И вот он поднимается и говорит: «Мужи, следовало меня послушать, то есть я правильно слышал совет, я был уверен в этом. А что ты до сих пор молчал?» «Да потому что, говорит, что теперь говорить, кому говорить?» «Но теперь, говорит, на совете неба решен вопрос спасения. Мы, говорит, обязательно спасемся, но корабль, он, говорит, разобьется, ему, говорит, конец». И там фраза: «надлежало вам послушаться меня». Но немножко раньше фраза существует так: «но сотник доверял больше кормчему начальнику корабля». Оказывается, вытекает вопрос: кому мы больше доверяем? Кому нам выгодно доверять? Кто становится в наших глазах авторитетом? Или кто нас задабривает? Или кто нас делает слепыми за счет подарков, за счет внимания, прочих вопросов. Подарки сделают зрячих многих слепыми. Да, это правда. Это серьезнейшие вопросы. А бывает, понимаете, нам в унисон говорят: «О, нам нравится такое». Если это унисон Божий, благослови Господь. Если унисон это не Божий, тогда сохрани, Господи, от этих вопросов. Это печальные вещи. Отсюда вытекает вопрос. Это вы могли за сколько времени уже быть в земле обетованной? Это 40 лет? Круги нарезаете. Что так? Очень просто. Бог показывает. Я, говорит, Бог Авраама, Бог Исаака. А Яков, вот сейчас ты, говорит, спишь на камне голова. Вот ты лестницу Якова видишь. Я, говорит, знаю, что ты мне утром скажешь. И вот приходит утро, тот говорит: «О, как страшно место сие, это не иное место, как вот врата в небо, как дом Господен. Вот, а я и не знал». Ну, дальше что ты будешь говорить? Все, снимаем серьги, снимаем украшения, одежды, идолов. Да нету еще идолов. Но остальные вопросы-то будем приводить в порядок. Да, нет. Да не, говорит. Я, говорит, буду идти устроять мою семью. Оказывается, устроение семьи, это зачастую бомбоубежище ухода от реальности. Это виртуальный мир, куда можно с головой уйти, спрятаться, понимаете, и все шито-крыто. Нерешенные вопросы, мы будем теперь наши ошибки исправлять и будем учить наших детей, чтобы они были хуже нас 7 раз. Чтобы хвосты, незданные хвосты в практике учебы, это незаконченные предметы, неисправленные ошибки, как сказать, не переэкзаменовки там, или как контрольные работы с плохой оценкой, которые не исправили. Пройденный материал упущенный, когда задавали вопросы, не ответили, получили низкую оценку или вообще оценка отсутствующая, двойка. Это оценка. Да это отсутствие оценки. Оценка тройка. И дальше. Это оценка. Двойка – это по заслугам ничего. Да это правда. Это серьезнейшие вопросы. Поэтому жив наш Господь, предлагающий нам очень многие вопросы, чтобы мы задумались об этом. Поэтому вот эти моменты у Якова там конкретно описываются. Он сказал, говорит: «Бог, говорит, будет Богом моим тогда, когда, говорит, я вернусь в здравии и благополучии, у меня будет хлеб до хлеба и так дальше. Я, говорит, еще и десятину смогу Богу отдать». Ну, ты представляешь, какой ты выгодный десятину будешь давать. Ну, и вот тогда будет Бог Богом моим. А раньше не будет? Не, никак. Что-то язык не поворачивается у тебя. Мы с вами разбирали. Из-за того, что говорят они, говорят, что они странники и пришельцы, и они ожидали, ну, в дальнейшем-то он изменился, поменялся, но на эту единицу времени-то еще же нет, это же правда. А сколько лет Бог ждал его? Ну, 20, правда, не? Вот он за жен работал, за скот работал, а потом, когда узкие обстоятельства произошли, то ему надо было уходить с дома Лавана. И потом, когда он прощупывает почву, а какая атмосфера, обстановка сейчас вот с Исавом-то встречаться надо. Да? Дело в том, что забудем не проходит, и 20 лет жизни не покрывает. Время не лечит раны, оно, знаете, оно их прикрывает, оно портит. Раны за 20 лет гниют, становятся неподатливые к лечению. Это правда, это беда. Незаживающие раны, говорит Бог, это беды. И когда тот идет, говорит, 400 человек тебе навстречу, ох, ёкнуло. Ёкнуло не то слово. Значит, к Лавану не вернешься, да, было бы неплохо туда вернуться, а сейчас уже, говорит, все мосты сожжены, все ладьи сожжены, конечно, туда возвращаться. Уходил еще, как уходил. Вот, а еще как догоняли, еще чтоб она говорила. Говорил правду, что за идолов, говорит, смерть кому будет, оно так и будет, так случится. Вот. Боже, я боюсь Исава, но ведь ты же сказал уйти от Лавана. Что ты сказал? Знаете, как эта фраза звучит? Если бы ты не сказал, я бы не вышел. Бог говорит, я же это знаю, что ты не вышел. А пока же с тобой, говорит, ну 20 лет, а ты, говорит, не шевелишься. Тебе же, говорит, надо помочь. Понимаем? За 20 лет, знаете, это же серьезные вещи. Ты, говорит, что так и не понял, что вот эти проблемы, с которыми ты стал созидать свою семью, ты теперь воплотил своих деточек. Ты что, говорит, до сих пор ничего не понял? Ты до сих пор, говорит, не понял, почему эти проблемы тебя преследуют, почему окружающие народы тебя преследуют. Ты, говорит, еще ничего не понял? Да, так и ничего и не понял. Где это видно? Ну, имя же ему Бог дал, новое имя. Яков перестал быть Яковом, стал Израилем. Вот сейчас страна Израиль, но не страна Яков. Аж хромать стал, потому что не отпущу, если не благословил. Бог же благословил. Да. Ну и дальше что? Так вот с Исавом он встретится, это же победа. Ну и дальше что? А проблема с его дочерью? Ага. А что думаете, только, говорит, это проблема? А дальше, дальше? А вот когда решался вопрос, и Бог смотрит, да не шевелится человек. Это сегодня же прообразы для тебя, для меня, для каждого. Да ты знаешь, у меня встреча с Богом была. Ты знаешь, вот Бог мне, да и прочее, прочее. Он говорит, я понял, понял. Говорит, ну как дела с одеждами, с украшениями? Сейчас мы не разбираем одежды и украшения, просто определенные вопросы. Чем мы украшаем свое естество? Не смыли побрякушки, пожалуйста. Зачастую человек украшает себя, ну, своим стилем жизни, хождением, пониманием, мышлением, прочими, прочими вопросами. Только чтобы одетыми нам не оказаться нагими. Мы с вами исследовали вопросы. О духовных вопросах, не касаясь пока мисс физических. Ну и дальше. Но когда тебе было предложено, вот иди, говорит, тому камню, где Бог предлагал тебе первую любовь, и где ты отмахнулся называть его своим Богом. О-о, вот тут уже серьезнейшие вещи. Теперь, говорит, мне уже это все это мешает. Что ты говоришь? Это значит, сейчас ты находишься на корабле, который нужно, чтобы пристал к желаемой пристани. И вот Бог тебе дает совет. И как же деликатно так сделать, чтобы тебе, ну, помочь исправить эту ошибку, неверность длиною в 20 лет. Правда? Правда. Ну, ты вот пойди на то место, вот где ты помнишь, ты же призывал имя Господня, ты же возливал елей на этот камень, ты же говорил, ну, вот пойди там, говорит, имени моему Господнему жертвенник поставь. А тот ёкнуло сердце. Что случилось? Вы знаете, или посмотреть на выражение лица, я что-то вижу, что поменялось. Одежды меняем, украшения снимаем, идолов давайте сюда, закапываем. Фуф, теперь можем идти. Слушай, посмотри, а что-то окружающие стали разбегаться. Перестали преследовать и не преследовали, говорит в русском тексте, что до сих пор преследовали систематически или держали на расстоянии. Вот подойдут, покажутся, что мы вот они, мы сейчас, говорит, вам устроим, а его трясет. Задумайся каждый, какая форма преследования была. Давление на психику хуже всего. Почему? Потому что давление на психику – это насилие. А систематическое насилие, насилование психики человека – это изнасиловать его естество. Это не физиологические вопросы изнасилования. Это человек не выдерживает. Вот он видит. Вы знаете, мне приходилось, я думаю, каждому из нас приходилось. Никогда вы не видели, когда подростки друг друга уничтожают взглядом, загоняют в угол, и кто-то сжимается в комок и боится лицо поднять, глаза поднять, и на него спокойненько давят. Не голосом, не жестикуляцией, не окриками, приспокойненько, и человек чувствует это. И вот рядом стоят защитники, которые могут его защитить, но ничего не могут сделать. Потому что тот, кто давит по каким-то мотивам и причинам, силу имеет и власть. Давит, давит. Серьезнейшие вещи. Подробности я, может быть, не буду говорить, потому чтобы потом не было злоупотреблений. Но Бог эти вещи раскрывает. Священное Писание говорит, бывает, давят глазами через грехи. Давят. Давят. Поэтому это серьезнейшие вещи. Бывают через выражение лиц. Давят. Бывает, вот пришел, понимаете, человек, как осьминог. И набрасывается. А когда не получается, то он раз и чернильную жидкость пускает. И скрывается, прячется. А дело в том, что Священное Писание говорит, входя в дом, наведывайтесь, если там Сын Мира живет. А если там Сын Мира не живет, то кто там живет, скажите? Тогда Сын Мира сего живет, демон. Успеваем, нет? Думаем, думаем. И каждый приносит свою атмосферу. Думаем хорошенечко. Отсюда вытекает вопрос. Если мы Христово благоухание, то есть люди, которые являются зловонием. Думаем. А религиозность обладает страшным зловонием, давлением на психику. Это серьезные вещи. Может быть, мы не будем этого разбирать. Думай каждый. Это правда. И когда наш Господь приходил в одни плоти в синагоге или куда, там давление сильнейшее создавалось. Очень страшное. И там давление настолько создавалось, что даже давили на психику окружающих, если они только будут его признавать, если они будут исповедовать его как Сына Божьего, таких людей от синагоги, ну, от синагоги отлучали, если когда отлучали, то там серьезное отлучение было. О, удивительные вещи. И были люди, которые боялись, чтобы не быть отлученными от синагоги, но были и те, которые очень спокойно на это смотрели. Тот, который был слепорожденный, помним, да, он очень спокойно смотрел на эти вещи. Потому что покой Божий вошел в его внутренность. А его родители, их типало, понимаем, дергало так вот. Они боялись, чтобы от синагоги не отлучили. Похоронный Инчурин, видать, хороший был. Потом надгробные речи будут говориться. Во, это потомственные евреи, которые вот будем хоронить. Думаем об этом. Когда богач в свое время умер, то у него были очень длинные речи надгробные, знаем, да? Он пиршествовал блистательно, его хоронили блистательно, и блистательные речи говорили в его адрес. Но дело в том, что Бог об этом вопросе по-другому рассматривал. И потом он очнулся, и когда он очнулся в аду, то он сказал, «О, ты и все остальные мои братья, все идут сюда тем же самым путем». В желаемую, нежеланную пристань. Они, говорят, думают, что они придут в пристань неба, на лоно Авраама. Послушай, послушай, говорит. И там интересная фраза. Интересную фразу говорит Сын Божий языком или устами Авраама. Вот если воскреснет Лазарь, то они в эту нежелаемую пристань не приплывут. Они приплывут в желаемую на лоно Авраамова, на твое лоно, отче. Он говорит, никогда не приплывут на лоно Авраама, если мертвый воскреснет. А как сделать, чтобы они приплыли? У них есть Моисей и пророки. Если они будут слушать Моисея и пророков, то они приплывут в желаемую пристань. Бог сможет их привести, корабль их не персональный, личный, двое на постели. Это не, они не в одном корабле сидят, они на двух разных, знаем, нет? Просто если они на двух персональных кораблях находятся, и если каждый из них имеет советника кормчего, начальника корабля, как Сына Божьего, тогда они объединяются в единый корабль. Тогда они вдвоем с одной постели отправляются на лоно Авраама по ветховременам заветним или ну, в Царствие Божие. Понимаем? Но если у каждого из них, как это правильно сказать, кто-то придерживается совета Моисея и пророков, а кто-то игнорирует, значит, одна ладья приплывет, а другая не приплывет. Ну ты же это самое, там, я не знаю, как веревку с крючком кидают и за собой тянут. Ну ты же тяни, ты же, ну хоть параллельно зацепи. Ну что ты это самое? Так, говорит, советуем обратиться к советнику, понимаешь? Вот он, говорит, вас приведет к желаемой пристани. Приведет при условии, если вы будете слушаться голоса его. Но если он производит действия и хотения, вы на дыбы становитесь, но тогда у вас есть другой кормчий, которого вы слушаетесь. Вот потому, говорит, вы туда и плывете. Дело в том, что, касаясь этого вопроса относительно исповедания жатва уст и плод спасения, знаете, или разновидности жатв, это получается не доплыть до желаемой гавани, пристани. Это жатва. Это серьезнейший показатель. Это плод той жатвы, которая есть. Не слушали своего советника. Слушали, кто его знает кого. И мысли, которые приходили, считали от Бога пришедшими. А Бог говорит, ну а теперь, ну смотри дальше. Вот этот богатый человек, который отправился в преисподнюю, а бедный Лазарь в струпьях лежал возле его ворот, и псы лизали этого бедного Лазаря. Он понял. Не те мысли ко мне, говорит, приходили. Что ты говоришь? Теперь, говорит, вижу. Ну, как у крота, я не знаю, говорит, глаза есть, да не видит. Правда, интересный вопрос. Я думаю, что кроты, когда до грехопадения Адама, то глаза их не видали. Не думаю, чтобы они там в земле бы рылись. Но это уже детали, понимаете, вопрос не в этом. Говорят, что глаза у крота открываются раз в жизни, он начинает правду видеть. Может быть, правда, может быть, нет. И говорят, что открываются глаза в день смерти. Слишком позднее прозрение. А у этого богача прозрение не за 5 минут до ухода из жизни, а уже там, преисподней. Там уже все закончилось. А прозрел. Кому твое прозрение нужно? У тебя я знаю, как я плыл, куда я плыл. Но сегодня каждый проверяем. Я, ты, мы, вы, они. Поэтому это есть жатва. Это жатва. И дело в том, что о другом богаче было сказано, и вот у него было очень много, говорит, урожая. И когда он задумался об этом, говорит, что делать? Как мне, говорит, сохранить? Вот Бог же учил, говорит, хранить собираемое. Учил. Надо понимать, что этот человек хорошо в кавычках знал место Писания, как был Египет спасен. Он одну деталь очень страшную упускал в сторону категорической формы. Ага, старые житницы поломаю, построю новые, соберу туда, чтобы сохранить. Если сохраню, между прочим, для меня звучит. Ну вот, Иосиф сохранил, аж перестал считать. На долгие годы сохранилось это зерно, всякое, какое собирали. И для Египта это было спасение, для окружающих стран, народов и так дальше. Это же была правда, правда. Но там стоял вопрос, кто, говорит, не в Бога богатеет. Этот богач говорит, я, говорит, старые житницы поломаю, построю новые, соберу туда и скажу душе моей, душа, ешь и пей, покойся, на долгие годы у тебя собран. А Иисус в одни плоти говорит, безумец, в эту же ночь заберут душу твою. Кому, говорит, это все останется? И там фраза, так случается с теми, кто не в Бога богатеет. Думаем, во что, в кого мы богатеем. Ни о деньгах речь, ни о домах, ни о машинах, ни об обуви. Богатеем. Ты разбогател в глазах твоих. Они знают, что ты жалок, нищ, слеп, наг, советую тебе купить одежды, золото, глазную мазь, помажь глаза, чтобы видеть. Я не думаю, что там о финансах говорится, не думаю, что об одежде, о колесницах, об обуви. Не думаю, что даже о пожертвованиях говорилось, о сборах на нужды церкви. Я не думаю. Я не думаю, что там материальные блага. Там стоял вопрос духовных вопросов. И человек зачастую говорит себе, ведь это же жатва же языка, душа, ешь, пей, на долгие годы у тебя собрано. Покойся, душа. Это же жатва языка, правда? И жатва погибели. Не спасение. Богач, который оказался в аду, я не думаю, что он в кулачок радовался, молча так. Хихикал от удовольствия, что видишь, у него каждый день блистательно пиршествовал. А когда у него был пир, ой-ой-ой, что там было, понимаем, да? Ежедневные будни у него были пиром. И он одевался весом, парфиру и прочие ткани такие, это ежедневно. Мы можем себе представить, когда он одну одежду 365 дней носил. Да не думай, у него было 365 дней, 366-я была, потому что 4 года высокосный год дает один плюс день. Но у него были такие праздничные, никому не снилось. И вот он чередовал, кто его знает, по графику, не без графика. Или ему говорили, в прошлый раз вы одевались в эту, а теперь вы будете одеваться в эту. Но оттуда мы берем другой вопрос. Ведь он же говорил себе, да? Говорил. Потому что книга Есфири показывает интересный вопрос. И вот этот Аман, вот он, когда собирались родственники, он похвалялся и сыновьями своими, там, дочерями, наверное, имуществом, авторитетом, именем, занимаемым положением. И вот он об этом только и говорил. Он этим был богат. Это была глубокая, глубочайшая нищета. Дело в том, что чем мы похваляемся, тем мы богаты. То удачным сочетанием костей мяса, обтянутых кожей. Но чтобы было видно кожу, надо вылезти с одежды. Раньше из кожи лезли, чтобы одежду показать, потому что одежды не было. А теперь с одежды лезут, чтобы кожу показать, чтобы оценка была. И зачастую по этой оценке выходят замуж и женятся. Это же правда. Это колоссальный процент. Это правда. Вот уж беды, беды. А что оно так происходит? Это же неспроста. И получается, чем человек похваляется, значит, тем он и богат. Значит, получается, похваляются тем, или жатва языка, плод уст, это тем богатством и сокровищем, которое имеет человек. Сегодня мы, может быть, не будем касаться вопроса, когда царь болел, потом Бог дал ему оздоровление, ему 15 лет жизни. Даровано, понимаете. И потом приходит к нему, и он начинает похваляться. И вот он начинает похваляться и показывает сокровищницы свои. Оружейную палату, оружие, мечи, щиты, вооружение. Финансовую казну, кассу показывает средства. И места, где у него благовоние, благоухание. Интересно, описывается в тот год, когда царица Савская пришла к Соломону ради славы Божьей, опочивавшей на Соломоне. Никогда не приходило столько ароматов, сколько вот она тогда принесла. И количественно надо понимать, и разнообразие. Это был очень глубокий вопрос. Думаем об этом положении. Но мы дальше движемся по теме. Дело в том, что война для войны необходима. Мы читали, сегодня еще раз читать будем и глубже заходить. Четвертая книга Царства, 17 глава. Это когда Сенахерим пытается напугать народа Израиля, царя и так дальше. Это целые вопросы. И он там говорит конкретные, он говорит, заставлю, говорит, вы будете ваш помет есть, и мочу, говорит, вашу пить. Конкретно он говорит, я, говорит, дам тебе 200 коней, 2000 коней, найдешь, говорит, ты на них всадников. Вот. На сегодняшний день, кто чем, конечно, похваляется, сегодня вопрос не об этом. И когда народ Божий обычно собирался для войны, то они были зачастую нередко как два стада коз или одно стадо козочек там, и на этом все. Были моменты, сегодня не знаю, как по времени будем успевать, нет, два меча на 600 воинов. А там пришло, говорит, ой, верблюдам конца нету, говорит, это же вообще такое, говорит, колоссальное количество, и вышли, говорит, кто с кольями, кто с топорами, заступами, кто с деревяками какими, кто с каменюками. Ну и два меча всего лишь на... Вот, и сын, интересно, Саула говорит интересную фразу, но сегодня навряд ли успеем эту сторону касаться. И он говорит, а для Бога не играет роли, много или мало. А оруженосец говорит, да, конечно. И он говорит, Бог может совершать чудное действие. Кто конями, кто колесницами. Но сегодня не здесь. Пока мы движемся вот здесь, 4 царство. И в 18 главе мы прочитаем 19-20 стих. 4 царств, 18 глава, 19-20. «И сказал им Рабсак, скажите Езекии, так говорит царь, великий царь ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Согласно Нового Завета, упование славы Иисус Христос, живущий в вас, в нас». Оказывается, если у нас проблемы с подъемами духовными, с военными действиями во имя Господня, чтобы военную, ну как сказать, войну Божию вести, значит, там у нас что-то нарушение с упованием. Мы не уверены в совете Божьем, мы не можем разобраться в голосе Божьем. Вот приходят мысли, мы зачастую воспринимаем за Божье, а потом оказывается, что это не Божье. Мы уже на этих мыслях далеко зашли, большие дела предприняли, совершили. Оказывается, нужно теперь все это уничтожать, разрушать. А как же согласиться с тем, что это мысли были не Божьи, а мы воспринимали за то, что они Божьи? А как глубоко мы в этих вопросах каемся? Ну давайте, давайте. Это же интереснейший, правда, вопрос. Не ради интереса, а ради рассуждения во имя Господне. Исследовать. Ведь зачастую люди лечат поверхностно рану народа своего или сами себя, так скажем. Говоря «мир мира», мира нет. Да я покаялся, да я покаялась, да вот, да, вот правда, мысли были неправильные. Ну, что ты от меня хочешь? Ну, ко всем же мысли приходят, да и все понятно. Никакого там покаяния, там отговорка, отцепись, пожалуйста, по-хорошему называется. Что это значит? Это получается, Иисус говорит, вы, говорит, должны по плоду признать дерево, а по дереву корень или начало. Оттуда вы вспомните, откуда ты не спал, книга Откровения, сам Сын Божий сказал. Но вы, говорит, не можете это признать, потому что у вас кудло гадючее. Там сидят. Ну, а змеи, это порождение же ехидины, это же кошмарище какое-то. Поэтому, говорит, вы никак не хотите признать. Признать вопрос, что шли неправильным руководством определенного вопроса прихода ряда мыслей, которые считали за Господне, они оказались не Господнего порядка. Ну, давайте соглашаться. Кто нам давал советы, кто нам подбрасывал? И мы брали за основу эти советы. Правда, бывали моменты, у кого как рассматривали, конечно, давили на психику советами. А надо принять, давай скорее, человек принял. Были такие моменты, когда потом, придя в себя, знаете, не выдерживали, говорили, это ты мне посоветовал, это вот вы для меня сказали, то лучше бы я вас не слушал. Это разные варианты семейного выбора, выбора своих будущих спутников, спутниц. Дело в том, что, как вот Яков сказал, это ты мне сказал от Лавана уйти. Ну, эта песня поется и дальше продолжается, пока человечество на земле. Это печальная вещь. Господи, это ты мне дал мужа, жену. А теперь помоги мне нести. Бог говорит, что? В твоем, говорит, варианте я, говорит, тебе не давал, это ты сама взяла, сам себе взял. А теперь на кого-то сваливаешь. Ну, думаем. А ведь разные же советы бывают, разные вопросы. И зачастую, когда приходят мысли, они воспринимаются... Ужас заключается в том, что... Он, кто? Сатана. В свое время ангел зари. Неудивительно, что он принимает вид ангела. Да потому что он был ангелом зари. Он знает, что это такое. Служителя его, служительницы его принимают вид служителей правды. Но получается, мысли, приходящие оттуда, зачастую принимают вид служителей правды. Служащие для Бога, для созидания, для устройства и прочее. Просто он говорит, нисколько. Вот здесь вот говорится, значит, вопрос. Что это за упование, на которое ты уповаешь? Ты говорил только пустые слова, для войны нужен совет, который будет давать советник и сила. Знаете, что он интересную вещь сказал? Ну, советник будет советовать нам, а он будет советовать и слабый, да скажет, я силен. И получается, чтобы вести военные действия, ведь чтобы младший сын от свиного корыта поднялся, им нужно было выиграть битву, победу совершить. Чтобы Закхей поднялся на дерево, это нужно было победу совершить. Чтобы женщина пришла в чужой дом, зашла в мужскую комнату и, припавши к ногам, плакала, умывала слезами, вытирала волосами, целовала и возливала благовоние, это нужно было победу совершить. Это серьезно. Разбойник на кресте, это нужно было победу совершить, чтобы сказать, вот, сообразно жизни и стиля нашей жизни, лично, говорит, моей. Вот я, говорит, иду, говорит, в преисподнюю. Вспомни-ка, да? Вспомни-то, знаете, как звучит? Ну, захоти вспомнить обо мне. Пожелай вспомнить. А Иисус говорит, не вспомню. Да нет. Он говорит, ныне будешь со мной в раю. Все, говорит, вопрос закончен. Ой, аж умирать легче. Не, никогда не думали. Ну, да. Это боли, вот те, которые, понимаете, они избиты, им же давали хорошенько, да еще и распятые. Да, боль – это правда, она на своем месте. Но иметь вот это счастье того, что ты идешь в вечность, фух, это гора с плеч, это, знаете, ад с плеч долой, преисподняя с плеч долой. Это тяжесть, боль, угрызения, всевозможные неразвязанные узлы, нерешенные вопросы, которые невозможно уже решить. С креста не сойдешь, убитых не найдешь, а живых, у кого убил, не найдешь. Потому что все концы оборваны, все, попал. И вдруг это все снимается. Вы знаете, я что-то так смотрю на этого разбойника, как на прокаженного когда-то Неймана, который потом очистился, и кожа у него, и тело стало, как тело малого ребенка, и его естество, дух, душа, вот и тело стало. То что-то вот я смотрю на этого разбойника, ой, это... Его лицо было ликующее, торжествующее, понимаете? Его выражение до сих пор свидетельствовало против него, а теперь свидетельствовало за него. И отпечаток на его лице было отображение Божьего присутствия. И сейчас, если ему сказать: «Мир тебе!» Вы знаете, он бы сейчас, наверное, исполнился Духа Святого, и он столько бы говорил, будучи на кресте, ну как Мария и Елизавета. И вот одна говорит, а другая слушает, потом та говорит, это слушает. Так сколько часов они там могли продолжать? Да меня это не удивляет, там они могли целый день говорить. И могли не остановиться. Да, это правда. Это правда. И теперь этот человек новая тварь. Иисус говорит, или Бог говорит, я творю все новое. И вот, пожалуйста, сотворено все новое. Победа? Победа. Поэтому вопрос: для войны нужен совет и сила, или по-другому звучит: для подъема на восстание нужен совет и сила. Се лежит сей на восстание многих в Израиле. Ну, не всех, потому что не все захотят прислушаться этого совета, и не все захотят принять этой силы. Поэтому это величайшее благословение, которое Бог определяет. Боже, помоги нам очень глубоко задуматься. Следующий момент, который мы с вами немножко коснемся, нам дальше надо двигаться. Но я так смотрю, по времени у нас будет продолжение, мы не укладываемся. Мы будем рассматривать вопрос очень глубокого положения. Это по первой книге Царств, согласно исповеданию, уст, плод, уст, жатва спасения, воплощение Сына. Дело в том, что вопрос, когда ставится, что Бог может давать победы и давать спасение, невозможно получать спасение без Спасителя, понимаем? Когда говорится вопрос «получить спасение», значит, должен быть спасающий, спаситель. Отсюда вытекает вопрос, этот человек должен пожертвовать собой, это обязательно, по-другому не может быть. И поэтому, насколько народ Израиля понимал вопрос того, что Бог будет спасать, значит, будет дан спаситель, который будет давать совет, как это сделать, и который будет поднимать на восстание. Ну, согласно книге Судей, там описывается момент, Бог вложил это благословение. Это благословение было дано для той вопроса, чтобы вот у Гедеона была победа. Но для того, чтобы дальнейшая была победа у Гедеона, там интереснейший закон был поставлен. Вот исходи, говорит, встань к ним, послушай, что они говорят, какой сон, какое толкование. И человек пошел. И когда он послушал, говорит, они, говорит, слышали, значит, какое толкование. Ячменный хлеб катится, как дал шатер, и шатер полетел, говорит, и всему стану досталось. И, а другие говорят, или другой, это не иначе, как меч Гедеона. Ну все, значит. А, меч Гедеона, потому что впереди идет меч Господа. И человек говорит, вставайте, Бог предал, говорит, их в руки ваши. Смотрите на меня и делайте, что я делаю. А что ты делаешь? А вот я буду разбивать кувшин, доставать оттуда факелы и кричать. Меч Господа и Гедеона. И что это вся война? Да, это, говорит, брань Божия. Вот для вот этой войны нужно упование. Упование, вот он, Господь, вот он сказал. Какое упование? А он говорит, Бог предал их в руки ваши, а потому вы их победите. Но чтобы Бог предал в руки ваши, это немножко другой вопрос, правда? Очень глубокий. Поэтому мы идем вот по этой линии. Для войны нужно упование. Это один вопрос. Иисус Христос, вас, упование славы. Следующий вопрос. Нужен совет. Но дело в том, что надо научиться от своего советника принимать советы. Не ерепениться. Знаете, не возмущаться. Были такие моменты очень, знаете, щепетильные. Я как-то обрабатывал какие-то вопросы на интернете, и вдруг выскакивает такая картинка, я смотрю, там медведь возле человека, думаю, ой-ой-ой, что же это такое, я возьми, нажми. Значит, клетка большая, обширная такая территория, ну, кто его знает, ну, метров 20 на 20, ну, умножьте на 3, это, значит, получится 60 на 60 фитов, ну, приблизительно сейчас вопрос не в этом, и вот там земля существует, и там сотрудники есть, которые обслуживают этого Мишеньку, а Мишенька громадный, знаете, в рост человека. Вот человек стоит, и Мишенька на задних лапках стоит такой же. Ну, представьте, при таком росте. И вот я смотрю, что-то он это нечистым взглядом поглядывает на рядом стоящего. Раз, 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 раз. И потом хватит рядом стоящего за горло. И моментально на него набросились, на этого Михаила, кто брызгает там какими-то этими средствами, я сейчас не совсем понял, там и перцем, и прочими делами. И он бросает. И когда он бросил, вы знаете, что он сделал? Я как глянул, был удивлен. Его и палками лупанули хорошенько, но сначала обрызгали его чем-то. И вот он отскочил назад, встал на четыре лапы и передними под себя стал землю рыть. Вы знаете, вот со стороны смотришь, сорвалась у него рыба. Вот он рыбу за горло держал. Не дали ему. Понимаем, нет? Вот зачастую бывают такие страшные моменты в жизни человека. Вот человека обстоятельства зажали, а его вот так вот мутит, и он вот такое творит. А чего? Потому что не по его получилось. Думаем, поэтому поднять человека на подъем – это очень серьезнейшие вещи. Это очень глубокое действие, которое Бог желает, чтобы сделать для человека. Но не каждый откликается на эти вопросы. Это серьезный показатель. И вот тут вот, для того, чтобы произошла вот эта вот победа, которую Бог определил через Иоаннафана, то сначала Иоаннафан увидел беду, которую сделал его отец Саул. И вот было предложено, чтобы ждать, пока мест придет пророк, и пророк принесет жертвоприношение. Нет, надо торопиться. Люди разбегаются, обстоятельства такое, все против. И вот, говорит, паника такая страшная создалась, необходимо срочно делать. Надо понимать, что эти вопросы, которые произошли, они произошли, знаете, не так, что сын не видел этих вопросов. Очень похоже, что Иоаннафан очень прекрасно это все видел и понимал, и для него открылось. И дальше следующая глава описывает. «В один день сказал Иоаннафан, сын Саулов, слуге оруженосцу своему, ступай, перейдем к отряду филистимскому, что на той стороне, а отцу своему не сказал об этом». Знаете, когда я стал рассматривать этот вопрос, Бог заостряет внимание. Ты, говорит, замечаешь, после каких событий он не сказал? Я говорю, Боже, я раньше не придавал этому значения, а теперь я говорю, я вижу, на что ты обращаешь внимание. Дело в том, что советник для войны нужен совет. Вот сейчас, говорит, попробуй скажи отцу своему, что я иду на такое действие, отец начнет меня разубеждать. Как потом и случилось, когда Давид должен был идти против Голиафа. Вот этот же отец, этот же вождь, который должен поднимать народ, он разубеждает. Да ты, говорит, не можешь идти против него. Я переубеждаю тебя в этом вопросе. Ты юнец, а он, говорит, воин от юности. Что ты делаешь, куда ты идешь? Это, знаете, называется вот под горячую руку что-то творить. Понимаем? Это серьезнейшие вопросы, серьезнейшие вещи. И поэтому есть моменты в полной Библии, интересная глубокая фраза. Какого порядка? С ленивым советоваться о труде – это беда, он неподъемный. С жадным советоваться о пожертвовании – он скупой. С боязливым советоваться о войне – он, знаете, ой, там и лев на площади, и там и все, что хочешь, скажет, а бы не идти. Понимаем, да? Желающим, понимаете, на ком-то проехаться, ты не предложишь ему, чтобы предложил человек себя в жертву какую-то. Эгоисты скупые, которые только для себя и вокруг себя, понимаете, они многие вещи не понимают. У нас будет очень глубокая тема, мы вынуждены, должны будем эти вопросы очень глубоко рассмотреть. Какого порядка? Когда Бог предлагает взаимоотношения в стане народа Израиля по ветхозаветным временам и по Новому Завету. Как должно это все происходить? На сегодняшний день странные вещи получаются. Я сколько раз уже рассказывал об этих вопросах. Какого порядка? Народ молится о пробуждении. Я уже такое не первый раз видел. Напомню это событие. Это не в осуждении, это просто в рассмотрении факта. Мы сегодня не сможем дальше идти, сейчас немножко этот вопрос рассмотрим и будем подходить к молитве. Бодрствуйте, пожалуйста, предельно. Тема очень глубокая. И вот народ молится о покаянии, о пробуждении, готовый, чтобы народ, понимаете, особенно молодежь. И, наконец, пошло покаяние, пошло пробуждение, молодежь хлынула на покаяние, вышли к сцене, на сцену слезами заливаются, собрание закончилось, они не хотят никуда уходить. И они ждут, кто же соберет эту рыбу в сосуды. Ихние папы, мамы, дедушки, бабушки и остальные, кто им не родня, и кто в собрании. Я стою на глазах моих, все это происходит, это факты. разворачиваются, уже поздно, уже вечер, надо идти отдыхать. Вот, а то завтра на работу. Да, правильно, на работу. Завтра в школы. Да, все правильно. Ну, уделите время вот этим, вот они, души. Ведь вы же за них постились, за них молились. А хай кто-то занимается. А хай кто-то занимается этими вопросами. А и все дружной, радостной семьей и по шатрам Израиль. Я как глянул, кошмарище. А с других течений нездравомыслящих руки потирают и забирают всю рыбу. И потянули их в другие ложные течения. Я посмотрел и говорю: Господи Боже, так прежде чем молиться о покаянии подростков и детей, надо помолиться о покаянии рыбаков, которые должны эту рыбу принять. А почему это происходит? Объясните, что это такое? Для войны нужно иметь упование. Где оно? Покажи. По домам, по шатрам. Слушайте, ну это же ваши внуки, ваши дети, что вы творите? А несет, выносит. Думаем об этих вещах. Это же не единичные факты, не единичные случаи. Мне приходилось с той стороны работать. Куда не приедешь, занимаешься, начинаешь. Говорит: брат Сергей, а кому эта, говорит, молодежь нужна? Никому, говорит, не нужна. Вот отсидели, отбыли на собрании, и все по хатам, по домам, понесло, говорит. А как, говорит, начнешь заниматься, то тебе, говорит, начнут устраивать. Такое, говорит, начнут устраивать, и грязью поливать, и чем хочешь. Почему? Почему для войны нужен совет? Почему? Объясните. Нужна сила. А что это за сила? Вы знаете, как дело какое Божье. Это усталые, изможденные, как разборки какие-то, знаете, ни в одном глазу сна нету. Никогда не замечали? Это что такое? Объясните, пожалуйста. Это же действие. Значит, кто-то советует, кто-то дает силу. Тут здесь силы нету, знаете, уставшие, измученные, умирающие почти. А как для какой-то своры, для каких-то неприятностей сила есть. Аж помолодели. Дедулик, помните, едва ногами скрябал по асфальтной дорожке, ходил по своему угодью, понимаете, там с молоточком гвозди, как где постучать, старый забор, все-таки старый домик. И потом это собаке дал миску кушать, а потом за эту заголовку молотка, рукоятка ее пихают. Ешь, ешь, а она не ест. Вот упертая, как ослица какая. Это для незнающих. Миску ей подсовывают, она в сторону отходит. Наконец, жалобно, знаете, давай кушать. Разворачивается, за рукоятку взял и молотком по голове, тюк ее. И так вот добивал животное. А мальчишки на дереве сидели и видали. И уже взорвало их, неверующие дети. И говорят: дед, что делаешь? И как помолодел, как спринтер, побежал к забору. Моя собака. Есть нам о чем задуматься. У нас будет продолжение темы. Обязательно. Совет. Поймите, что происходит. Это, ну, это неверующий человек. Ну ладно, я понимаю. А когда с верующими происходят такие действия, объясните, пожалуйста, что это такое? Куда это относить? Думаем каждый. Почему такие вещи к старости начинают проявляться? Это же серьезнейшие ответы будут. Жив Господь. У нас есть в чем пересматривать себя. У нас будет продолжение. Будем склонять колени, будем молиться. Господу нашему слава. Аминь. Молимся.
Владыка Божий, благословенно Твое святое, чудное, славное имя. Благодарность Тебе за силу, славу, могущество, помазание. Благодарение Тебе за хлебные предложения, благословенные, преломленные, Тобой передаваемые, как всегда. Мы благодарны Тебе, потому что Ты желающий, чтобы внутренности наши были преисполнены Твоей славой и помазанием. Мы благодарны Тебе, потому что Ты производящий действие, Ты желающий, чтобы нам очиститься, чтобы наш дух, душа и тело были сохранены без пятна и порока. Мы благодарны Тебе, что Ты желающий передавать Твое глубокое слово для того, чтобы было действие Твоей благодати в жизни каждого из нас. Мы благодарны, что мы в Твоем саду, цветники и виноградники, что жизни наши не прервались в неготовности. Сохрани в руке своей, Боже, чтобы жизни наши не прервались в неготовности. Владыка Господь, кого мы видим, кого нет, Ты знаешь, и мы просим Твоей милости, Твоего благословения, Твоего устройства дальше. Помоги нам, чтобы имя Твое было прославлено и возвеличено. Владыка Боже, с большой благодарностью пред Твоим лицом, потому что это Твоя забота, попечение, Твое могущество, Твоя слава. Большая благодарность Тебе, что Ты наш Бог, Отец, и мы Твои дети, Твое наследие. Благодарность Тебе, Господи Боже, что Ты заботишься о том, чтобы дальше совершать изменения во внутренности нашей. Ты много уже совершил, совершаешь, и дальше будешь продолжать. Благодарность имени Твоему Святому. Мы благодарны, что Ты собрал нас двоих или троих во славу имени Твоего Святого. И хлебы предложения Тебя благословенные, преломлены, приготовлены. Ты приготовил это все, предварил нашего прихода сюда. Ты ожидал, Боже, и когда мы дальше пойдем, прославь имя Твое Святое, наполни своей славой, своего помазания, своей силы, действия Твоей благодати, приготавливай нас, Боже. И мы благодарны, что на подвиг души своей Ты смотришь с довольствием, и воля Отца Твоей рукой благоуспешно да исполняется в жизни нашей. И Ты пришел не иначе как для того, чтобы разрушить дела дьявола. И мы благодарим Тебя за это действие Твоей благодати, за могущество Твое. Мы благодарны Тебе, Боже, потому что мы Твое наследие. И мы благодарны, что Ты возжигающий светильники наши. Мы благодарны Тебе, Господи, что Ты просвещающий тьму нашу. Владыка Божий, помоги нам. И Ты много совершил, совершаешь и будешь совершать дальше, чтобы нам стоять твердо, непоколебимо. Боже, чтобы наш дух, душа и тело были сохранены в чистоте и святости, прославление имени Твоего Святого. Ты, хранящий церковь, собрание, народ, Боже, совершай Твое дальше действие. Прилагай спасаемых и спасенных церкви к собранию народа Твоего. Владыка Божий, наполняй Твои силы, действия Твоей благодати. Владыка Божий, созидай наследие Твое, народ Твой, семьи народа Твоего, от самого старого до самого маленького. Боже, у кого какое семейное положение, двое, трое, одинокие, мужей, жен, родителей, детей, наследие Израиля в рассеянии, Палестине, народ Твой, по всему лицу земного шара. Владыка Божий, а мы с благодарностью пред Тобою, что силен и могуществен Ты, а потому, Боже, не исчезли мы, потому что жив Ты, Владыка Господи, а потому и душа наша будет жива. Боже, устрой дальше, прославь Твое святое имя, прими благодарность, будь поставлен возвеличен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.